Издательство «Эксмо». Филипп Киндред Дик. «Электрические сны». «Капюшон! Человек в капюшоне!» Вниз по улице устремился живой поток рабочих и продавцов, вливаясь в набирающую массу толпу. Бросил велосипед и присоединился к ней желтолицый парень. А толпа все росла, вбирая в себя бизнесменов в серых костюмах, усталых секретарей, клерков и простых трудяг. «Взять его!» — орала толпа. «Схватить старика!» Желтолицый подобрал из канавы камень и швырнул в беднягу, но промазал. Снаряд угодил в витрину лавки. «Он в капюшоне! Видите? Ну-ка, снимай!» Полетели еще камни. Старик задыхался, пытаясь увернуться от них и протиснуться мимо двух солдат. Один камень угодил ему в спину. «Чего прячешься?» — желтолицый подскочил к старику. «Боишься тэпов?» «Значит, есть что скрывать!» Один рабочий стянул со старика шляпу. Жадные руки впились в металлический обруч на голове. «Нечего прятаться! Никто таких прав не имеет!» Старик повалился на асфальт. Какой-то клерк ухватился за обруч и потянул. Вся толпа пыталась сорвать со старика капюшон. Наконец, желтолицый с победным криком, подняв над головой обруч, отскочил от толпы. «Есть! Есть!» Он оседлал велосипед и умчался прочь, увозя погнутый защитный прибор. К тротуару, визжа сиренами, подъехала патрульная машина. Из нее выбрались роботы-полицейские и разогнали толпу. «Вы не ранены?» — спросили они, помогая старику встать на ноги. Оглушенный старик покачал головой. Очки у него повисли на одной дужке. По подбородку стекала кровь вперемешку со слюной. «Понятно». Металлические пальцы на локтях разжались. «Вам лучше уйти с улицы. Зайдите в какое-нибудь здание для вашей же безопасности». Директор департамента цензуры РОС отложил рапорт. «Еще один. Когда, наконец, отменят неприкосновенность?» Питерс поднял на него взгляд. «Еще один кто?» «Человек попался в капюшоне, защищающем от сканера. За последние 48 часов это десятый. Все больше и больше устройств рассылается по почте. Можно по почте, можно под дверь сунуть, в карман, наставить на столе, как только их не распространяют. Вот бы нам чаще доносили». Питерс криво усмехнулся. «Странно, что нам вообще стучат. Капюшоны рассылаются не случайно, и адресаты выбираются не наобум. Каков же принцип? Этим людям есть что скрывать. Зачем еще капюшоны? А как насчет стукачей? Эти боятся надевать капюшоны и сдают их нам, чтобы избежать подозрений». Росс угрюмо задумался. «Да, пожалуй, что так. Невиновному скрывать нечего? 99% людей рады, что их мысли сканируются. Большинство хочет доказать преданность государству, оставшийся процент чего-то стыдится». Росс открыл манильский конверт и, вытащив из него гнутый обруч, внимательно изучил прибор. «Взгляни-ка, всего лишь полоска какого-то сплава, а сканеры отрубает напрочь. Тэп не может дотянуться до разума, получает ответный сигнал, и все. Ему будто по мозгам врезали. Ты ведь отправил образцы в лабораторию?» «Ну уж нет. Еще понаделают своих капюшонов. И так забот полон рот». «У кого изъяли образец?» Росс нажал на кнопку на панели селектора. «Выясним. Тэп сам расскажет». Дверь растворилась в воздухе, и в кабинет вошел худощавый желтолицый юноша. Заметив в руке у Росса металлический обруч, он напряженно улыбнулся тонкими губами. «Вызывали?» Росс внимательно оглядел юношу. Блондин, голубые глаза. На вид обычный второкурсник колледжа, однако Росс знал, что Эрнест Аббут — мутант-телепат, ТЭП. Один из нескольких сотен, нанятых департаментом за верность, выявленную в результате анализов разума. До телепатов проверка на верность проводилась случайно. Клятвы, экзамены, прослушка телефонных разговоров — всего этого оказалось недостаточно. Теория о том, что каждый обязан доказать преданность, была хороша, как теория. На практике подтвердить чистоту могли немногие. Казалось, принцип «виновен, пока не доказано обратное» будет забыт, и восстановится римское право.